от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Здравствуйте все, кто с нами сегодня в эфире. Сегодня у нас, учитывая некоторые изменения в графике нашего вещания, час милитаристов вместо четверга. И поэтому этот час с нами проведет Михаил Михайлович Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, я искренне надеюсь, что у всех, кто нас слушает, все хорошо. И никакого коронавируса в их семьях нет. Для того, чтобы его и не было, ребят, действительно, ну, как бы не устаешь и как бы не ссорились мы. Из-за того, что все время проводим с родными, любимыми, близкими, но сменить обстановку не можем, но это делать нужно. А все, что по этому поводу я периодически обращаю к миру, это к телеграм-каналу «Армагеддоныч». И отдельное спасибо Михаилу Михайловичу Ходоренку за то, что вот он с нами в этот день. Михаил Михайлович, вам слово.
Коронавирус за последнее время, ну, так выжег всю информационную повестку, что вроде как и сказать не о чем, и обязательно надо что-нибудь об этом гадком вирусе сказать. Ну, собственно говоря, наверное, мы с него попробуем и завязаться на сегодняшнем часе милитариста. И в этом плане вспомним перелеты нашего самолета Ан-124 в Нью-Йорк и наших военно-транспортных самолетов типа Л-76 в Италию и Сербию. Ну, с одной стороны, какой-то даже бенефис военно-транспортной авиации получается, поскольку все эти машины принадлежат к военно-транспортной авиации воздушно-космических сил, начиная с Ан-124 и кончая Ил-76 различных модификаций. И, наверное, сам Бог нам велел поговорить о военно-транспортной авиации в этом плане. Мы и раньше многие вопросы эти освещали, и останавливались на многих, и акцентировали свое внимание на нерешенных проблемах. Но, тем не менее, все-таки иногда повторение мать учения, и о некоторых вещах нам сказать и в этот раз надо все-таки, наверное, непременно отметить. И, наверное, начнем мы с Ан-124. Он совершил перелет по маршруту Чкаловский, аэродром Шеннон в Ирландии, и затем аэродром Гус-Бэй на полуострове Лабрадор, и только затем сел в аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Нью-Йорке. Вот, собственно говоря, такой он перелет совершил. Он, конечно, мог некоторые вещи и срезать углы в этом полете, но дело в том, что он летел с нагрузкой более 60 тонн, поэтому пришлось совершать такое количество промежуточных посадок. Кстати, вот это аэродром Шеннон в Ирландии, он традиционно был для многих наших самолетов, ну, своеобразным трассовым аэродромом, в том числе даже при перелетах первых лиц за океан. В принципе, наши самолеты даже со своими двигателями в те времена могли перелететь через Атлантику. Но дело в том, что все-таки, когда осуществляется полет, тем более, вот, ну, скажем так, первых лиц, всегда надо иметь ну, какой-то остаток топлива, который позволял бы совершить посадку на одном из запасных аэродромов, потому что, ну, мало ли что может быть в полете. И резкое изменение ситуации, и резкое изменение погодных условий, ничего исключать нельзя. Поэтому Шеннон такой аэродром, ну, для нас достаточно известный. Кстати говоря, вот на обратном пути из Соединенных Штатов именно на этом аэродроме, ну, немножечко повеселил окружающих первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Это именно вот аэропорт города Шеннон. А что хотелось бы сказать об Ан-124? Поскольку этот перелет, он опять начал ставить вопросы, нужен ли нам такой самолет, в каком количестве. Украинцы опять оживились на этом фоне, естественно, заявив, что это украинский проект, украинский самолет, и вообще тут, можно сказать, Российская Федерация к этому самолету имеет мало очень отношений. С одной стороны, вроде как и да, а с другой стороны, не надо забывать, что это все-таки не украинский проект. Это проект союзный, Он, этот самолет был создан в 1989 году в Ульяновске. И в создании самолета Ан-124 принимало такое количество предприятий, такая была кооперация соисполнителей, что это вот построить машины такого типа было только под силу Советскому Союзу. Производство некоторое время продолжалось еще после и распада Советского Союза, но это уже были, можно сказать, единичные экземпляры. И нужен ли нам такой самолет тяжелый с межконтинентальной дальностью или нет? Сколько у нас их всего? В воздушно-космических силах военно-транспортной авиации сейчас, наверное, их летает штук 8 или 9. А еще некоторое количество находится на хранении. И, кстати говоря, вот сам вопрос такой, нужен нам такой самолет и не нужен, он не совсем правомерный. Надо все-таки правильнее сказать, готово ли государство платить такие деньги, чтобы у нас появился новый самолет аналогичного типа, аналогичной конструкции. Вот готово государство за это платить или нет? А все разговоры, нужен или не нужен, они уже, на мой взгляд, несколько вторичными выглядят. А платить, собственно говоря, придется достаточно много. Почему? Потому что наши два проекта, которые сейчас есть в настоящее время, о них много говорили, это «Ермак», например, или «Слон», вот эти проекты. Но они там пока дальше анимации дело не пошло, дальше каких-то научно-исследовательских работ и заявлений тоже дело не пошло. И когда они появятся, там, по некоторым данным, первый полет там некоторых предполагается в 2030 году, в общем, разве что продуты пока модели только. И самое главное, непонятно, вопрос непонятный, что будет с двигателями к этому самолету. Поскольку двигатель D-18T, различные его модификации, которые стоят на Ан-124, различных модификаций тоже стоят, это производство Motor Sich, располагается этот завод на Украине, все технологические цепочки там, все компетенции там. У нас, по сути дела, ничего нет для этого двигателя. И работу надо начинать с нуля. Единственные двигатели, которые мы построили, я позволю себе напомнить об этом, за истекшие 30 лет, это по D-14. И предполагается, что мы сейчас быстренько обмерим его линейкой, произведем необходимые там размерения, и у нас на выходе появится двигатель по D-35 с тягой 35 тонн. Получится это... Это, кстати говоря, не конструкторы заявляют. Конструкторы в своих заявлениях, они очень осторожны. У нас двигателем ПД-14 занимался коллектив Иноземцева, и таких заявлений-то, в общем-то, он не делал. Это, по большей части, так и заявления политического характера, поскольку газодинамические процессы в двигателях очень сложны, и путем простого умножения, там, ПД-14 умножить там, на 2 или 3 и получить ПД-35, наверное, вряд ли получится. Двигатель придется создавать заново. А, кстати говоря, на Ан-124 двигатели стоят с тягой 23-24 тонны. И, собственно говоря, такая размерность ПД-35, она вроде как и не востребована. Плюс ко всему еще, что в этом плане хотелось бы отметить в военно-транспортной авиации. Правильно ли у нас вообще в целом выбран ее вектор, ее развитие? Это мое, конечно, оценочное суждение. Оно сейчас может показаться кому-то и даже излишне еретическим. Но, в принципе, вся наша военно-транспортная авиация изначально создавалась под потребности воздушно-десантных войск. И вот сейчас, наверное, трудно поверить, что у нас в годы СССР воздушно-десантных дивизий было аж 13. И парк военно-транспортных самолетов обеспечивал проведение одной воздушно-десантной операции. Что такое хотя бы одна воздушно-десантная операция? Это когда парашютным способом надо выбросить за один раз, скажем так, воздушно-десантную дивизию. Вот это называется воздушно-десантная операция. СССР такое произвести мог. А вот в настоящее время, просто самолетов недостаточно, чтобы провести воздушно-десантную операцию. В годы существования Советского Союза таких операций у нас было проведено две штуки. Это операция 68-го года «Дунай», когда в столице Чехословакии высаживались дивизии воздушно-десантных войск. И операция 1979 года, когда в Кабуле и Баграме была высажена 103-я воздушно-десантная дивизия. Практически в полном составе. Но какие отличия вот этих воздушно-десантных операций от операций в классическом стиле? Дело в том, что высаживать воздушно-десантные войска можно двумя способами. Первый – это парашютный. Это когда самолет летит на небольшой высоте, с небольшой скоростью, и с него выбрасывается и личный состав, и техника воздушно-десантных войск. А можно и производить еще высадку посадочным способом. То есть на захваченный аэродром осуществлять посадку самолета в штатном режиме и там уже их разгружать. Вот операция «Дунай» 1968 года и операция в Афганистане 1979 года, они были проведены в основном посадочным способом. Никто там с парашютами не выбрасывался. Да и мне вот лично, опять-таки, я позволю себе выразить эту еретическую мысль, что в современных условиях вот высадка воздушного десанта парашютным способом, ну, как-то мне вот лично представляется таким, уж очень каким-то романтическим маневром. Потому что я как-то с трудом по себе представляю тучу из 400 военно-транспортных самолетов и попробую-ка обеспечить ее истребительно-авиационное прикрытие, прикрытие от действий зенитно-ракетных войск вероятного противника. Тем более, если такие действия затеваются с неприятелем, который примерно равен нам по возможностям, в плане истребительной авиации, зенитно-ракетных войск, то мне как-то эта операция, ну, представляется малоосуществимой на самом деле. Но вот все дело в том, что все наши военно-транспортные самолеты, они затачивались как-то под потребности воздушно-десантных войск. То есть вот тот же самый Ил-76. Ну вот классический самолет, созданный исключительно для потребностей воздушно-десантных войск. И вот его очередная реинкарнация, которая была осуществлена не так давно, и приступили к выпуску самолета этого несколько в новой конфигурации, то есть с новыми двигателями, с удлиненным фюзеляжем, и он у нас называется Ил-76МД-90. Но, по сути дела, это вернулись к конструкции образца 70-х годов, а разработки еще раньше. И опять-таки исключительно под потребности воздушно-десантных войск. Опять-таки, конечно, хотелось произвести, чтобы самолет был продуктом своего рода, вот, и в том числе и на внешнем рынке. А вот когда самолет сделан исключительно под потребности воздушно-десантных войск, с этим как-то не очень хорошо получается. Вот Ан-124 даже в этой степени больше гораздо востребован для перевозок тяжелых грузов, чем тот же самый Ил-76. И сказать, чтобы наш самолет успешно продавался на мировом рынке, вот Ил-76 различных модификаций, да, их было выпущено почти 900 штук, но он в основном пошел на укомплектование подразделений военно-транспортной авиации для обеспечения действий десанта нашего. А опять-таки, вот особенности его грузового отсека таковы, например, что там он приспособлен для размещения, например, боевых машин десанта, вот, но не отнюдь каких-нибудь там крупногабаритных грузов. Вот, к примеру, знаете, если наш президент полетит, скажем так, на Дальний Восток или, например, на Камчатку, глава государства, верховный главнокомандующий, естественно, ему там для обеспечения служебной деятельности потребуются вертолеты типа Ми-8, ну, последних модификаций, из летного отряда «Россия». Вот как перебросить вертолет за несколько часов на Дальний Восток или на Камчатку? Каким способом? Если прибегать к помощи Ил-76, ну, это надо разбирать полностью вертолет. А в неразобранном виде он поместится только вот в один единственный самолет Ан-124. И в этом плане, вот, не знаю, вот надо все-таки, наверное, в будущем, позволю себе еще раз выразить эту мысль, которая выходит, так сказать, за рамки общепринятой концепции развития военно-транспортной авиации. Наверное, все-таки самолет должен быть с такой, с более универсальной кабиной в будущем. Как, например, вот, ну, не хотелось бы, как говорить, ставить пример нашего вероятного партнера, но у них вот самолет Си-17 Globemaster 3, он больше отвечает вот этим требованиям, И при разработке все-таки будущих тяжелых самолетов военно-транспортной авиации надо, наверное, все-таки исходить из этой концепции. И, кстати говоря, в последнее время очень много говорилось о том, что нам требуется вот легкий военно-транспортный самолет Ил-112, типа Ил-112, например. И вроде как он уже начал производиться и уже совершил первые полеты. А вот что интересно, у американцев вот такого типа военно-транспортного самолета нет. Хотя они в развитии вот этого рода сил авиации, ну, конечно, идут на шаг, на два впереди нас. И спрашивается, как же так, как же вы обходитесь без самолета этого типа? Одно время они собирались оснащать свою военно-транспортную авиацию самолетом типа «Оленя», Си-27 «Спартан». Но потом как-то остыли к этой идее, и он там совершенно незначительное количество было поставлено в военно-транспортную авиацию ВВС Соединенных Штатов. И опять-таки, вот когда мы затеваем производство самолета такого типа Ил-112, тут еще надо нам сразу сказать, он как будет выглядеть на мировом рынке, конкурентоспособным продуктом или нет. А там, надо прямо сказать, представлено вот в этом классе, в этом типе самолета, такое количество фирм, такое количество конструкций на самый разнообразный кошелек, на самый разнообразный вкус. И тем более они поставляются, вот врезаться на этот рынок с новым типом самолета, это необычайно сложно. Он должен быть какой-то супернадежный, с какими-то совершенно выдающимися двигателями, отвечающий в полном объеме потребностям мирового рынка. Насколько наш Ил-112В соответствует этим требованиям, это большой вопрос. Как-то разработчики стесняются сказать о ярких достоинствах этого самолета. И вполне возможно, что как бы эта разработка не оказалась путем в никуда. Опять-таки нас все время же губит что? Ну, малая серийность наших самолетов и двигателей. Вот, к примеру, одно время в 90-е годы мы чуть не лишились дальней авиации. Вопрос даже стоял о том, что не уничтожит ли этот род сил до конца. А дело в том, что там самолетов-то у нас не так уж и много. И вот завод по производству двигателей НК-32 для бомбардировщиков стратегических Ту-160, ну, одно время он чуть ли не умер, а его чуть ли не закрыли. Потом опомнились, опять открыли. Но... Опять-таки, скажем так, а много ли двигателей надо НК-32 до самолетов Ту-160, если их сейчас всего там полтора десятка? И получается производство уникального продукта. И ясных вот ответов, как вот эту проблему решить, ну, может, до какой-то степени выручит перспективный авиационный комплекс дальней авиации, который тоже предполагается оснастить двигателями НК-32 второго этапа. И... Опять-таки, всегда вот у нас сравнительно небольшой спрос же внутри страны на самолеты многих типов. И если не создавать, я не имею в виду, конечно, стратегические бомбардировщики, а если не создавать вот в сфере военно-транспортной авиации машины, которые будут востребованы на мировом рынке и на которых не будет спроса, ну это тоже тупиковый путь. У нас некоторые горячие головы говорят, что типа, а хорошо бы нам иметь государственную авиакомпанию, оснащенную пассажирскими самолетами, исключительно отечественной разработки и производства. Ну, кто против? Ну, все вроде бы за, потому что это действительно вроде звучит патриотически, но для начала надо создать машины, которые бы соответствовали всем вот высоким мировым требованиям. А тот же самый, например, Ту-204. Ну, вроде бы и неплохой самолет, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, вот его обслуживание, его ремонт. Если там на Боинге какая-то часть на 737 выйдет из строя, и надо будет ее срочно заменить, она будет заменена в течение нескольких часов. На Ту-204 этот срок иногда растягивался до 2 недель. Опять-таки ремонт, эксплуатация, экономичность, удобство. Вот когда у нас появится не самолет, а продукт, то тогда, конечно, можно будет создавать национальную авиационную компанию на самолетах такого типа. Пока у нас только единственный самолет, который претендует на... эту нишу, это вот разрабатываемый МС-21. Он соответствует так в полном объеме требованиям, предъявляемым к самолетам этого типа. А у нас пока, к сожалению, вот и Сан-124 неясно, будет он, не будет. Я имею в виду самолет аналогичного типа, поставленный на поток в исторически обозримый срок. Что будет вот с легким самолетом? И так ли он нужен? Собственно говоря, вот на эти вопросы еще и опять-таки, стоит ли затачивать исключительно военно-транспортную авиацию под потребности воздушно-десантных войск? Если так делать, то, в принципе, эти самолеты не будут пользоваться таким спросом на мировом рынке, потому что там многие задачи, они далеки от потребностей по выброске воздушного десанта парашютным или посадочным способом. Ну, вот, наверное, так выглядит первая часть наших рассуждений. А что касается вот дальнейшей модернизации нашего парка авиации, то он во многом, конечно, зависит от, я бы сказал, очень больших вложений в сферу производства, конечно, двигателей. И там там не обойдется дело даже сотнями миллионов долларов. На это надо потребуется потратить гораздо больше средств, если мы действительно хотим оставаться державой, независимой в технологическом отношении, поскольку многие наши самолеты и вертолеты по-прежнему оснащены двигателями иностранного производства. А позволить себе такую роскошь, чтобы зависеть, например, от воли там, соседнего государства или любого другого, как, например, у нас сделали самолет на замену Ан-2. Правда, название его такое, что без предварительной тренировки его сразу не произнесешь. Называется ТВС-2ДТС. Вот, в принципе, такой симпатичный по виду самолет. Правда, этот проект уже закрыт. И по каким, в первую очередь, обстоятельствам? Ну, двигатель на нем, во-первых, американской разработки взяли. Но мы не можем, конечно, в производстве вот двигателя зависеть вот от воли иностранного заказчика. Самолет, например, во многом сделан из современных композитных материалов. И опять-таки, эти все материалы иностранного производства. И вот тогда возникает вопрос, а это вот каким образом? Вот с этим самолетом ТВС-2Т, не сразу выговоришь, вот само название, иногда само название самолетов говорит о том, что никогда этот самолет не полетит и не будет пользоваться спросом большим, потому что его название даже не выговоришь без предварительной тренировки. И плюс еще, например, все там авионика фирмы Garmin, навигационное оборудование. Garmin — это, как известно, одно из ведущих американских предприятий по разработке разного рода навигационных комплексов на самолеты. И вот что, вот разрабатывая такой самолет, мы что, хотим, чтобы развивалась отечественная промышленность? Ну, как-то это вот выглядит, ну, на мой взгляд, значит, достаточно сомнительно подобный подход. Поэтому и на самолете на этом были вынуждены поставить крест и все-таки передать этот проект совершенно другое предприятие и начать там разработку самолета аналогичного типа исключительно на основе отечественного двигателя.
Михаил Михайлович, Евгений Ильич, нам, к сожалению, надо будет сейчас прерваться, послушаем новости и затем вернемся. Михаил Михайлович Ходоренок у нас на связи.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. Вокруг по-прежнему бушует коронавирус, а у нас час милитариста Михаил Михайлович Ходоренко.
И завершая вот авиационную тему, что хотелось бы сказать? Ну, вообще-то вот мы это неоднократно озвучивали, но поскольку вот иногда вокруг нас и во многих других местах люди иногда несут такую пургу, образно говоря, иногда вступают на стезю такого пламенного идиотизма, что некоторые вот совершенно очевидные вещи нам все-таки иногда приходится повторять. И повторяем мы их только с одной целью. Повторение – это мать учения. И опять-таки, как говорили классики марксизма-ленинизма, а они иногда говорили очень дельные вещи, идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. И вот только с этой точки зрения мы иногда некоторые вещи и повторяем, и рассказываем о них вновь и вновь. И вот еще одна наша такая очень, ну, большая проблема, которая, кстати, ну, на мой взгляд, опять-таки, по моему оценочному суждению, еще не нашла своего должного решения. Все-таки, понимаете, вот иногда вот в той же самой авиации, в создании двигателей, в конструировании самолетов, ну что в первую очередь, кто самый главный? Самый главный — это генеральный конструктор, генеральный главный конструктор. И вот сегодня, опять-таки, я говорю об этом с большим сожалением в голосе, вот людей, например, ну, например, такого масштаба, как Павел Осипович Сухой, например, или там Михаил Симонов, вот людей такого масштаба как-то все, ну, на мой взгляд, опять-таки, все меньше и меньше. А вот подобные титаны мысли, генеральные конструкторы, ну, они и видели перспективу развития, и они, опять-таки, обладали определенным влиянием, даже, можно сказать, и политическим влиянием. Но вот сегодня, к сожалению, мы видим, что конструкторы все-таки по большей части находятся внизу, на нижних ступеньках, так сказать, управленческой лестницы во многих отраслях нашего экономического комплекса страны. А кто в России начальник? У кого деньги, кто распоряжается кадрами, кто обладает контрольными функциями. И вот иногда конструктору, ну, достаточно трудно вот воплотить в жизнь некоторые свои идеи, Ну вот не обладая вот этими возможностями по решению финансовых вопросов, кадровых вопросов, проверочных функций. Потому что иногда этим занимается так называемый эффективный менеджмент. А они иногда подчас разговаривают на разных языках, поскольку, ну, чтобы понять, о чем говорит конструктор, вот мы сейчас перейдем к следующей части нашего часа милитариста, теоретической части. Ну, чтобы вот понять некоторые вещи, считается, а мы быстренько сейчас напишем начальнику на полстранички суддела, и он поймет. Да не поймет, он там буквы там русские увидит, а смысла никогда не поймет. Тем более все прорывные идеи, почти во всех отраслях оборонно-промышленного комплекса, они, как правило, поначалу вот носят еретический характер. И многие начальники, руководители, ну, они не могут воспринять вот то, что докладывает генеральный или главный конструктор. Ему кажется это ересью, деньги на это выделять не своевременно, кадрами этот участок работы подкреплять на данном этапе не нужно. А в результате мы начинаем отставать на год, на два, на пять, на 10 лет. Но, а если к теоретической части переходить, то опять-таки, ну, многие проблемы, они становятся, ну, понятны, вот когда, ну, есть такое хорошее вот выражение, говорим на одном языке. Но чтобы говорить с человеком на одном языке, он где-то должен обладать определенным уровнем образования, определенным уровнем прохождения службы, определенным уровнем вот уже опыта решения этих вопросов. Он не должен как чертик из коробочки выскочить. В противном случае он начинает тоже говорить, разговор не идет на, так сказать, нет понимания однозначного. И опять-таки многие еретические в последнее время идеи высказываются, которых вот надо от них отказываться надо и даже не пропагандировать их больше никогда. И хотя вот уже я вот переходя к следующему вопросу, так называемым гибридным войнам, хотел бы сказать, что вроде как это модное учение, и вроде как сейчас вот это многие очень политические руководители озвучивают, то против нас ведется гибридная война, то мы каких-то успехов достигли, осуществляя ведение гибридной войной. Но я в этом плане должен сказать, что вообще ведение военных действий, оно как-то вот, на мой взгляд, опять-таки, существенно со времен проведения Троянской войны не изменилось. И, собственно говоря, вот гибридная война, она выглядит не более как мифом в этом плане. Никаких новаций здесь, на мой взгляд, нет. И, опять-таки, обращаясь, так сказать, к источникам нашей стратегической мысли, к каналам, вот, в принципе, наверное, ведь ничего нового, такого радикального со времен книги Клаузевица о войне, ну, на мой взгляд, не изобретено на данном этапе. И сам Клаузевиц ведь в предисловии к своей книге сказал: «Ну, хорошо, если кто может что-то написать лучше меня, то я буду типа того только рад». Но вот пока так как-то ничего и не появилось. Наша теоретическая мысль, к сожалению, ну, поляна настолько выжжена в последнее время, что я вот даже не припомню примеров, чтобы велась какая-то, ну, содержательная дискуссия на стратегическом каком-то уровне, там, о новых там способах, формах применения вооруженных действий. Ну, как-то вот мне кажется, что все-таки вот теоретиков и вообще даже каких-то мыслителей вот такого уровня все меньше и меньше. А, собственно говоря, сама атмосфера иногда и не способствует вот того, чтобы кто-то высказывал какие-то мысли или там делился своими взглядами. Потому что, ну, употребляя простецкие выражения, за смелое высказывание каких-то неортодоксальных мыслей может прилететь такая ответка с самого верха. И даже чтобы написать какой-то текст, например, то это тоже иногда очень чревато для авторов такими, ну, тягостными последствиями, которые в этом деле могут наступить. Поэтому вот сам по себе миф о гибридной войне, что ее каким-то образом надо вести там, и что каким-то, ну, хорошо, ну, есть гибридная война, но кто бы теперь мог бы рассказать, как выглядит гибридная победа в гибридной войне? И, на мой взгляд, все-таки ничего радикально нового тут, никаких новаций в этом понятии абсолютно нет. И по-прежнему, хочешь победить в любой войне, ведение вооруженной борьбы, что для этого надо делать? Для этого надо всего-навсего первое поставить правильно стратегические цели ведения военных действий. Не поставил правильно стратегические цели, никакими там военными средствами потом эту проблему не решишь. Но если поставил правильно стратегические цели и правильно применил вооруженные силы, виды вооруженных сил, рода войск, то опять-таки принцип здесь значит только один. Очень показательный пример в этом плане, когда Соединенные Штаты вели войну во Вьетнаме. И в этом плане я обращусь к воспоминаниям генерала Нормана Шварцхофа, который говорил: ну, поначалу мы попросили у Конгресса численность 50 тысяч человек для ведения боевых действий во Вьетнаме. Нам дали. Нам показалось, что мало. Попросили 100. Нам дали 100. Потом попросили 200. Нам дали 200. Потом дошли, наконец, до 550. Ну, а если бы сразу 550 со всеми, так сказать, полагающимися к этому атрибутами, то, возможно, вполне вариант выглядел и по-другому. И все-таки я склоняюсь к мысли, что все-таки наиболее верным способом ведения вооруженной борьбы должна выглядеть максимальная концентрация усилий. То есть чем больше сил, тем сильнее первоначальный удар, тем меньше ведение, меньше срок ведения боевых действий, тем наиболее вероятно достижение какого-то значимого результата вооруженной борьбы. А когда она ведется полками, там, несколькими тысяч человек, там, небольшими ресурсами, небольшими средствами, вся эта процедура может затянуться на долгие годы, и в конце концов никаких целей при этом достичь нельзя. Поскольку мы вот сегодня говорили об операции «Дунай» 68 года, тогда министром обороны был Андрей Гречко. И когда его на Политбюро спросили, а сколько вам средств надо для осуществления операции «Дунай»? И фронтовик сказал, умудренный, как говорится, всяческим опытом, не меньше 25 дивизий. И вот такое количество сил и средств, привлеченных к операции «Дунай», оно во многом и привело к тому, что эта операция была практически бескровной. Вот, никаких там жертв, разрушений, потому что таким количеством сил и средств сразу удалось продемонстрировать и решимость, и выбило всякие мысли о возможности какого-то сопротивления. Вот в Афганистане эту проблему пытались решить ограниченным контингентом войск, всего-навсего там 4 дивизиями, несколькими отдельными бригадами и отдельными полками. 10 лет войны, и результат практически нулевой. И самое главное, что при этом не были правильно поставлены стратегические цели при ведении этой войны. Так что никакой гибридной войны быть не может. Быть может только концентрация сил, концентрация средств, ведение боевых действий с самыми решительными целями и, как говорил опять-таки Александр Васильевич Суворов, процитируем его еще раз, гнаться и истреблять до последнего человека. Только тогда можно достичь и политических, и военных целей конфликта. Вот, на мой взгляд, так выглядит эта весьма сумбурная теория гибридной войны, которая абсолютно неприменима к реальной практике ведения боевых действий.
Ну что ж, ни одну диссертацию вы сейчас затоптали.
Да я бы не то, чтобы очень сильно в этом плане старался, понимаете. Я еще раз хочу напомнить, что у нас все-таки дискуссии по оперативным стратегическим вопросам, с последнего времени все меньше и меньше. Вот даже вот если напрячься и попытаться, назовите трех ведущих теоретиков, скажем так, вот теоретик ведения там такого рода действий, такого, например, знаток применения военно-воздушных сил, ведущий теоретик боевого применения военно-морского флота. Вот у вас сразу всплывут эти фамилии, вот как говорится, будут они на кончике языка висеть? Наверное, и нет. И я вот даже, например, затрудняюсь назвать хотя бы вот нескольких фамилий. А их должно быть, как говорится, их должно быть легион у нас, легион. И дискуссия по этим вопросам кипеть самая напряженная. Опять-таки, на мой непросвещенный взгляд.
Это у вас, понимаете ли, профессиональный взгляд. А все-таки там, где встречаются эффективные менеджеры с профессионалами, ни о каком, на самом деле, взаимопонимании быть не может. Я же многократно в своей жизни слышал, что говорили эффективные менеджеры о легендарных генеральных конструкторах. Самых разных, не только военных. Они и космических, что не очень далеко. Они к ним относились, скажем так, с вежливым неуважением. Потому что, ну, всем хороши старики. Да ведь на самом деле хотят-то чего-то, чего нормальный эффективный менеджер вовсе не хочет. Он же думает о денежных результатах. Они думают о том, как дело сделать. А это никогда не сочетается.
Да вы знаете, иногда вот в некоторых самолетостроительных корпорациях, ведь как иногда бывало, что вот, ну, до этого, например, человек был, к примеру, главным конструктором по какому-то направлению. Ну, скажем, по гидравлике, к примеру. И к его мнению все прислушивались, и он был на высоте в своем предприятии. И вдруг внезапно оказывается, что какая-нибудь 20-летняя девочка с бухгалтерии по своему служебному весу гораздо больше, чем этот заслуженный человек. Вот у нас как иногда бывает. И, к сожалению,
и даже... это даже если девочка еще и просто девочка из бухгалтерии. А если она еще чья-то девочка из бухгалтерии, то тут вообще не о чем говорить.
Да, именно так. А что касается вот рассуждений по военно-стратегическим темам, то как-то вот плавно закругляя конец нашего сегодняшнего часа милитариста, ведь многие люди, которые сегодня претендуют на звание там, теоретиков, историков, ну мы об этом неоднократно говорили, ну ввиду отсутствия образования, опыта службы, каких-то собственных разработок, вот, ну люди просто не знают терминологии даже. Иногда ну, вот такие забавные просто вещи бывают. А поскольку если не знаешь терминологии, начинаешь выдумывать свою. И поскольку ты ее просто выдумываешь, ну это выглядит более чем забавно. И так и хочется сказать, товарищи, боже мой, садитесь вы хоть за элементарные учебники и изучите хотя бы понятийный аппарат. Мне могут сказать, ну вы типа дяденька крючкотвор, вы там держите какие-то нормы, правила и так далее, а люди совершенно революционно мыслят там. Ну, не может быть никакой революционной мысли, как это иногда говорили в свое время в войсках, систематически осваивает новую технику, но старую так и не выучил. Так выучи сначала хоть старые, хоть вот все вот эти нормы, и потом только, как говорится, с отвагой лезть, судить о чем-то принципиально новом. А то вот иногда вот даже, я вот простой такой пример приведу, вот некоторым военным историкам нового разлива причины неудачных действий вооруженных сил и лично товарища Сталина представляются, что он как-то поздно нажал какую-то красную кнопку у себя в Кремле, которая давала бы старт гонке на железных дорогах. Ну вот так человек пытается объяснить причины неудачных действий вооруженных сил Советского Союза в начальный период войны. Как ты мог до этого додуматься? Гонка на железных дорогах, красная кнопка. То есть, ну вот ты ведь совершенно не представляешь себе вот механизм вот этого принятия стратегических решений, стратегического планирования, оперативного планирования, переразработки вот этих документов. Нет, оказывается, там какая-то красная кнопка, Сталин ее поздно нажал, и вот мы опоздали к началу гонки на железных дорогах.
Кого вот же вы читаете, Михаил Михайлович? Откуда все эти люди? Или слушаете?
Да. Ну так, а ведь сидят даже, вот, например, сидят даже некоторые и наслушавшись подобной военно-стратегической ереси, начинают им внимать, говорить гениально, да вы нам так все понятно объяснили. Боже ж ты мой. Ну вот с этой ересью-то надо все-таки как-то бороться.
Дело в том, что есть понятийный аппарат, а есть по понятиям. Ударение надо правильно ставить.
И потом, вот иногда так упрощая ситуацию, вот просто до предела работы высших органов страны по стратегическому развертыванию, по подготовке военных действий. Но мы же тогда же никаких уроков из этого прошлого не будем извлекать. А ведь самое главное, в чем заключается смысл военной стратегии и ее самое простое определение, как мы неоднократно говорили на часах милитаристов, это систематизированное размышление над военной историей. Ну а если ты не сможешь размышлять, да тем более еще систематизированно, так хоть не пытайся я извиняюсь за выражение, пороть всякую чепуху, ну, приводя, ну, в полное смятение слушателей, читателей и всех остальных прочих. И люди-то совершенно отважно об этом судят, не испытывая никакой там смущения, сомнений, угрызений. Как мы только что все-таки говорили, систематически вступают на стезю пламенного идиотизма в этом плане.
Ну, смотрите, это у нас теперь поветрие времени. В конце концов, как послушаешь, что у нас глава Сбербанка про будущее страны говорит, или про образование, про ликвидацию экзаменов, там, так диву даешься. А если всех остальных финансистов послушать, так и вообще. Так что нормально это все. Это мейнстрим, а вовсе не исключение из правил. Что теперь делать? Эпоха такая.
Но, тем не менее, мы хотя бы останемся в рамках нашей любимой программы, я ее назову именно так, без всякого ложного стеснения, на позициях здравого смысла и практического реализма. И, собственно говоря, и будем пропагандировать, опять-таки, разумное, доброе, вечное. И говорить все-таки правильные вещи. Ну, вот, на мой взгляд, так должны выглядеть наши усилия в этом плане.
Ну, а там насколько жизни нашей хватит? Что ж теперь поделать? Коротка она, да и коронавирус ее не удлиняет, несмотря на все наши старания уцелеть.
Да, выплыл все-таки вот классический черный лебедь. Вот кто бы мог подумать.
Да, они выплыли целой стаей, включая и цену на нефть, которая обрушилась, и закидоны наших саудовских коллег по планете на эту тему, и много чего другого. Ну, что теперь поделать? Да. Меж тем, час милитариста-то наш подходит к концу. И да, подходит он к концу на очень высокой ноте. С нами был Михаил Михайлович Ходоренок. И это было чрезвычайно интересно. Хотя, ну вот, график поменялся, за что я искренне извиняюсь. Но сделать ничего не могу, не от меня зависит.
Евгений Иванович, Михаил Михайлович, спасибо большое. Всем до свидания.
От трех до пяти.